Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофона Юрий Курьянов. 16 января премьер-министр России Путин написал свою статью, опубликовал статью в «Известиях». Написал, что мир, а значит наша страна, вступила в зону турбулентности. Непредсказуемых, неожиданных, непрогнозируемых перемен. Мы это все почувствовали после декабря, 4 декабря минувшего года, когда прошли выборы в Государственную Думу. Благостная, тихая, размеренная политическая жизнь России была внезапно взорвана митингами, демонстрациями, акциями, контракциями и так далее. Власть пошла на определенные уступки, демократизацию и так далее, но мы знаем, что протестное движение не прекращается. 4 февраля намечен новый большой митинг в Москве, шествие даже, одновременно другие группы, причем не проправительственных, не провластных, а довольно-таки оппозиционных лидеров, таких как Ургинян, Проханов, Максим Шевченко, Максим Леонтьев, значит, назначает другой митинг. Фактически в поддержку Путина, хотя они не сторонники правящей партии. Вот возникает вопрос, почему это происходит? Что стало причиной такой гражданской активности, такого всплеска неожиданного? Не по сезону, не по погоде, как бы так сказали раньше, да? Значит, причина этого есть. Вот сегодня мы и поговорим на эту тему. Гражданская активность после декабрьских выборов. Причины, сущность, возможные последствия. Я представлю наших сегодняшних гостей, тех, кто будет озвучивать различные взгляды и позиции на эти вопросы. Александр Федорович Жданов, кандидат юридических наук, сопредседатель гражданского движения Новосибирской области по правовым вопросам. Я напомню, что я делаю эти передачи в нашем эфире, но напомню, для слушателей, гражданское движение Новосибирской области возникло в результате инициативы тех, кто организовывал митинги 10 и 24 декабря в нашем городе. То есть, понятна позиция, какую будет отстаивать Александр
Федорович. Добрый вечер, радиослушатели, уважаемые.
Александр Викторович Коваленин, один из координаторов новосибирского отделения клуба движения «Суть времени», которым, я не скажу, что руководит, а духовным лидером является Сергей Кургинян. Фигура вам известная. Ну, все, кто смотрит телевидение, эти дуэли его постоянные с нашей либеральной общественностью, которую он всегда выигрывает, знают, кто такой Кургинян. И позиция его сейчас тоже известна. Позиция, скажем так, против угрозы оранжевой революции, хотя он никогда не был сторонником вроде нынешней власти. Это как бы две позиции обозначены. И, наконец, в роли эксперта, сейчас модно говорить эксперт, а я бы предпочел слово ученый. Вот раньше почему-то не боялись это слово произносить, ученый, да? Раньше говорить, эксперт, да эксперт. Но вот в роли ученого эксперта выступает Алексей Григорьевич Осипов, доктор исторических наук, профессор, вы его хорошо знаете, он часто бывает в нашем эфире именно как ученый эксперт. Вот мы обрисовали круг вопросов, и я представил тех, кто сегодня на эти вопросы будет выражать свою точку зрения, и я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 223-32-32, 223-32-32 и 218-84-64, 218-84-64. Звоните, задавайте вопросы. Просьба держаться темы сегодняшнего разговора, политическая ситуация в стране. Вот давайте так обрисуем. Может быть, не обязательно о митингах и демонстрациях, но не о ЖКХ и не о росте цен, да? А вот политика, активность. Митинги, демонстрации, разные идеологические позиции, течения. Пожалуйста, давайте начнем так. Александр Федорович Жданов, ну, вы начали, так сказать, эту гражданскую активность, вам отвечать первому.
Хорошо,
причина,
хорошо,
последствия, пожалуйста.
Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. На самом деле, вы говорили, что это все произошло неожиданно. Гражданская активность возникла после 10-го, когда прошел один из самых массовых за всю историю Российской Федерации. Да, после 4-го, по сути дела. На самом деле, все это накалялось уже довольно долго, и весь протест концентрировался, по сути дела, в сети интернет. Я напомню, что на данных митингах и 10-го, и 24-го основной контингент участников был. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Более чем 60% людей вышло именно молодых. Почему это произошло? В чем причина? Мне кажется, что именно молодежь сегодня очень остро чувствует, да и все люди, все граждане, собственно говоря, нашей страны, очень остро чувствуют запрос на справедливость, запрос на уважение. Мы все прекрасно с вами понимаем, что в Российской Федерации не все в порядке с соблюдением Конституции, с исполнением закона. Даже не просто не все в порядке. Эти вещи, эти понятия, как верховенство права, как режим законности. К сожалению, наша власть, с моей точки зрения, и с точки зрения всех участников протестных митингов, просто-напросто забыла. Поводом для таких массовых выступлений...
Александр Федорович, мы договорились с вами. Мы, если поступает звонок, вы фиксируете на мысль, на которую...
Да, хорошо, да? Хорошо.
Мы отвечаем, и вы продолжаете.
С удовольствием. Так, конечно, приоритет радиослушателя.
Да, слушаем, слушаем.
Так, меня зовут Олег Николаевич. У меня такой вопрос. Вот фальсификации, вот президентские выборы будут более масштабными, да? Потому что вот один просто пример. Значит, поступило открепительных удостоверений, значит, на 17 тысяч больше, чем было на парламентских. Второе. Значит, чтобы не было фальсификаций, нужно, значит, оппозиционные партии включить в более большем количестве в участковые избирательные и территориальные избирательные комиссии. Этого сделано не было. Ответьте на этот вопрос.
Спасибо.
А как вас зовут?
Извините, отключился. Угу. А давайте так сделаем. Вы сейчас продолжаете свою мысль. А будут ли фальсификации выборов президентских? Мы отдельным вопросом поставим, хорошо?
Конечно, конечно.
Все,
давайте.
Свой кратко
и выскажемся.
Я зафиксировал. Пожалуйста, Александр Ильич, продолжайте.
Поводом, я думаю, для таких активных протестных движений было два события, а именно 24 сентября, по-моему, это съезд «Единой России», когда, по сути дела, произошла рокировка, и всем стало понятно, что если мы будем сидеть на месте, то никакого будущего Российской Федерации не будет, по сути дела, до 2036 года. Будут одни и те же люди, два человека, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, меняться поочередно. И вся молодежь, по сути дела, готова была уже взять чемодан и уехать после выборов. Но вместе с тем, те масштабные фальсификации, действительно, то бесправие, которое творилось в период выборов в отношении граждан, породило широкие массовые недовольства. Все мы прекрасно знаем, как принуждали голосовать, в том числе за одну из политических партий, как бессовестно вбрасывали бюллетени у нас в регионе. Я вот в нескольких таких сюжетах по пресечению таких нарушений участвовал. Мне было стыдно смотреть на учителей, простых учителей школ, которые это делали.
Александр Федорович, угу. Ну, может, мы перегибаем палку. «Единая Россия» получила в Новосибирске 27%. Ну, какая же фальсификация? Наверное, все-таки так оно и есть, да?
Я думаю, что если бы нормальный контроль со стороны оппозиционных партий был, то «Единая Россия» бы получила в Новосибирске не более 15%.
Ну, это мы еще к этой к цифрам вернемся.
И, да? И что касается возможных, сейчас, да, возможных сущностей, я бы сказал, что этот протест не носит какого-то партийного характера. Это рядовые граждане, простые гражданские активисты вышли и стали и поставили перед властью четкие, жесткие требования. Это справедливое отношение к народу, это честные выборы, исполнение законов, соблюдение Конституции. Что касается последствий, то я бы сказал, что власть уже сегодня начала прислушиваться. Кое-какие половинчатые, но все же меры мы добились. Это и выборы губернатора будут введены в скором времени, и политические партии. Этого недостаточно, мы требуем большего. Мы требуем отставки и председателя Центра избиркома Чурова, и руководителей всех избирательных комиссий, в том числе Новосибирской области комиссии, потому что они также участвовали в этих нелегитимных, по сути дела, выборах, активное участие принимали. С другой стороны, есть опасность, что этот весь протест выльется в свисток, как говорится. И почему? Потому что в Москве, которая играет первостепенную роль, к сожалению, весь этот протест не систематизирован. С регионами нет, по сути дела, никакого взаимодействия и связи. Да. Вот, поэтому я так полагаю, что... Да, для меня, это мое личное мнение, я считаю, что здесь может быть двоякие последствия. Либо мы добьемся своих требований, либо, к сожалению, все будет по-старому, и у России, можно прямо сказать, не будет будущего. Спасибо.
Но все-таки эти протестные движения Россию изменили.
Конечно же. И на мировой арене по-другому уже, и внутри страны более открытая дискуссия сейчас идет. Свободно можно выражать свои мнения, и по-другому уже мыслительный аппарат работает и у власть придержащих в том числе.
Хорошо. Хорошо. Теперь другая, ну, может быть, не совсем другая позиция, но позиция отличная, то, что прозвучало. Александр Викторович Коваленин. Вот смотрите, вы сами и те, кто с вами, и сам политический идейный лидер вашего движения, клуба Сергей Кургинян не были замечены в симпатиях к проводившемуся политическому курсу, к власти. Но сейчас вы, по сути дела, ее защищаете. Или мы ошибаемся? Да. Может быть, тогда вы просто иначе видите причину этих событий. Ну, давайте ваша позиция. Причина, сущность, последствия того, что происходит сейчас.
Да, так как вы изложили позицию Сергея Ивановича, что она охранительная в пользу власти, она, конечно, это неверное изложение, поскольку обстановка, по-нашему, оценивается из других соображений.
Вот и вам слово.
Мы, поскольку Сергей Ивановича возглавляет крупный авторитетный аналитический центр, смотрим на ситуацию как бы с высоты, можно сказать, птичьего полета. Действительно, как сказал Александр Федорович, ситуация давно назревала, но в другом смысле. Еще в апреле прошлого года Алексей Навальный, известный блогер, высказался, что в стране будет тунисский сценарий, и он эту волну организует. Перед этим он прошел полугодичное обучение в Штатах, где в одном классе с лидерами арабской весны. Мы стали внимательно смотреть за тем, как будут развиваться события уже сквозь призму этих сценариев. Мы их внимательно изучили, которые были в Африке, которые были на Ближнем Востоке. Итог всегда был один. К власти приходит проамериканский режим. И основная сущность процессов, которые, как мы ее оцениваем, это к власти рвутся те радикал-либералы, которые ориентированы на Америку и которые не имеют шансов получить власть в ходе демократических выборов. Поэтому они выводят народ в результате некоторой политтехнологии. Да, в народе всегда есть справедливый социальный протест, но не он вывел людей на улицы. Ни левые, ни русские марши не могли вывести людей на улицы на основании этого справедливого социального протеста, который всегда есть против власти. А вывела определенная политтехнология. Как делается представление о сумасшедших фальсификациях, можно проследить на примере статьи нашего собеседника Александра Федоровича, когда, несмотря на то, что ее пишет юрист, который должен отделять зерна от плевел, там все смешано в одну кучу. Те проблемы избирательной практики и теории, которые существуют во всех странах с буржуазно-демократической системой, и в нашей тоже. Давление администрации на избирателей. И настоящая фальсификация, которая сказана одним пунктом и голословно. Реально...
Потом мы ответим на это.
Реально мы видим, что данные разных, с разными источниками финансирования социологических служб отличаются от официальных данных на 2-3%. То есть у нас нет оснований говорить, что выборы сумасшедшие фальсифицированы. Хотя безобразий было много, но это не то же самое, что фальсификации. У нас, мы показываем на наших пикетах, как делаются поддельные ролики, которые выходят еще за неделю до выборов, публикуются о том, что они якобы фальсификации. Как распространяются псевдоматематические доказательства о том, что якобы какие-то графики говорят о фальсифицированности выборов в расчете на то, что слушатели, зрители не знают математики и не могут это определить. Вернуть и верят всему. Таким образом, на улицу вышли люди. И с точки зрения оранжевого сценария, задача одна. Создать картинку, что, как вот в Ливии было, да, есть народ, есть ненавистный диктатор. И только две вот этих силы. Единственный способ этому противостоять, показать, что есть и другой народ. Что не весь народ с ними, с этими лидерами, с Немцовым, с Каспаровым. И когда мы спрашиваем людей, которые идут на наши протестные митинги, фактически это митинги солидарности с Болотной площадью, хотя я знаю, что у нас настроения в Новосибирске другие, в протестном комитете, но внешне все равно пока это выглядит так. И люди эти, мы спрашиваем, скажите, а кто будет дальше? Ну, вы против Путина все, да? А кто будет дальше? И они не знают, что сказать. Они говорят, ну, не важно, важно Путина смести. Но те, кто организовывает это, они уже знают, кто будет. Это круглый стол, который создан еще в Хельсинки в ноябре, который должен говорить от имени народа. И поэтому им важно, чтобы на их площадь шел народ под разными флагами. Шли красные, шли националисты. Константин Крылов 29 января так и говорит, я готов с чертом объединиться, лишь бы Путина убрать.
И черт, и Ленин говорил такое.
И черт сидит рядом, сидит Каспаров рядом, который 10 ноября в Вашингтоне говорил, что с Россией нужно не церемониться, а обращаться как с Ливией. И вот вместе с ним сидят русские националисты. Вот такую картину делает оранжевый сценарий.
Понятно. То есть вы считаете, что всплеск – это не спонтанное, а организованное?
Это некоторая политтехнология, на которую, к сожалению, поддался народ, как поддался в 91-м, когда Московский комитет партии выводил людей 4 февраля 91-го года на митинг против КПСС. Примерно то же самое. И вот в этой связи позиция Кургиняна. Она не в том, что он за Путина.
Кстати, он за Путина сейчас в данном случае. Объективно, я говорю.
Тут, видите, сейчас вопрос стоит так. Либо Америка приходит к власти в лице Каспарова, Немцова, Касьянова и так далее. Либо мы делаем разборки без посторонних. Мы потом разберемся между собой. И на этом, на этой основе мы рассчитываем иметь другую площадь. Мы 23 февраля будем делать у нас в Новосибирске митинг. и вообще праздничные мероприятия. Это не будет митинг, можно сказать, протеста, хотя протесты там тоже мы запрещать не будем. В первую очередь это будет митинг патриотов, который говорит, что мы разберемся без посторонних, без американцев. Сейчас многие люди это увидели после похода, особенно комитета митинга к американскому послу. Сюда приезжал уже на днях английский посол, советник английского посольства в Новосибирск. То есть события идут вот не без помощи, к сожалению, иностранных сил.
Хорошо, я думаю, что вот вы сейчас определенную позицию заявили, будут возможности у Александра Федоровича и у Алексея Егоровича потом эту позицию пропонировать, если что. Но сейчас мы обратимся к ученому эксперту Алексею Григорьевичу Осипову, доктор исторических наук. Ну, вам карты в руки. Вы, как историк, можете сразу, наверное, и параллели привести, и февраль 17-го, и многое другое. Но все-таки ваш взгляд на конкретное вот событие сейчас. Причина, сущность, последствия.
Уважаемые коллеги, я хотел бы сказать, что напряженность социальная и политическая, она существует в любом живом обществе. Весь вопрос, как ее использовать, и весь вопрос в количестве. Действительно, напряженность в обществе существовала, но она гораздо в большей, конечно, степени существовала в сети. Но надо, я хотел бы заметить, что основная масса всех потоков в сеть идет через Швецию у нас. Не надо думать, что интернет это такое совершенно нейтральное создание, а основной поток идет вот здесь у нас. Если, не дай бог, канал Швеции будет перекрыт, интернета мы лишимся. Вот это надо иметь в виду. И здесь выигрывают, конечно, модераторы. Недаром вот с Веселиксом вот этот вот скандал в Швеции случился. Тут очень много всего. Теперь в отношении того, как эти события турбулентные произошли, внезапно или нет. 24-го вот эта рокировка, которая, может быть, не очень удачная была, да? Да, а 9 числа, 9 октября, значит, был выбран цвет будущих манифестаций, эмблемы. Закупались белые розы. Знаете, для чего белые розы закупаются? Нет, и вообще цветы помиранчевые и все прочие. Они должны вставляться в ствол автомата. То есть надо исключить силовой элемент из конфронтации. А потом вы все почему-то вспоминаете 10 число и вот какое там. 24. 5-го были события, самые такие, с силовым элементом, там было 2-3 тысячи на чистых прудах, вот, собственно
когда
говоря,
сейчас,
да, вот откуда эти события пошли, 5-го они начались, они не начались.
Заявка была еще в ноябре.
Ну, я вам говорю, что 9 октября уже сценарий был прописан, да. Закуплен, цвет был избран, были цветы, закупались розы, их не так просто было. Кто пришел на митинги, вот, на Сахаровку и на Болотную? Ну, такое впечатление, что разгневанные москвичи. Да, и вот Собчак говорила там, что в норковых шубах, Курьянян говорил. Нет, пришли наши с вами дети. Кто? Ну, вот у меня у преподавательницы сын уехал туда, в Москву, работать. Потому что вот такой работы, связанной с финансами, нет здесь. Бирж нет. Он там пристроился, получает 34 тысячи, и мать высылает 30. Ну, понимаете, он может и 50 получать, но для Москвы это мало. Ни машины, ничего у него нет. Таких 50 вот, людей, которых мы называем, ну, с нашей точки зрения, мы их обзываем маргиналами, но вот такие люди, которые, ну, получают по 50-60 тысяч, но это люди не москвичи, они вот приехали...
Для Москвы это офисный пролетариат, скажем так, да?
Ну, офисный планктон его часто обзывают.
Ну, объективный
вот,
пролетариат.
Вот это 50-60% участников всего этого. Им делать нечего вообще-то. Воскресные дни, в субботу они пойдут куда угодно. Многие не понимали, собственно говоря, люди, которые, когда эти толпы шли на площадь, многие не поняли, зачем они идут. Они говорят, а что там случилось? Сидят в ресторанах, там, говорят, да вот, Дима, а, ну, идите, мешает, давайте, идите. Теперь дальше. Вот это в отношении, кто пришел. Насколько, вообще говоря, были нарушения? Нарушения были, это отрицать не следует. У нас 95 тысяч участков. Зафиксированные нарушения засвидетельствовали, задокументированы на 400 примерно. 26 уголовных дел возбуждено. Причем со всех сторон. Со справедливой России, но больше всего со стороны Единой России. Ну, речь о чем идет дальше? Что вы хотели бы сказать еще? Ну, Рыжков, понятно, с Немцовым, это люди из прошлой власти. Ну, Рыжков был первый зампред Госдумы от НДР, от нашего Дома России, да? Вы знаете, да? Парламентарий. А Немцов, он был первым вице-премьером у Ельцина. Вот. Теперь, откуда деньги ЗИН? Деньги, конечно, из разных источников, безусловно. И говорить, что, допустим, здесь не направлялись деньги по линии американских организаций, ну, это неправильно, они сами об этом говорят, и на обсуждении в Госдепе это было. Суммы значит, ну, 50-60 миллионов долларов государственных средств по разным агентствам. Проблема вот в чем, что в Соединенных Штатах в 1938 году принят закон, так называемый ФАРА, по которому все организации неправительственные Соединенных Штатов, которые получают деньги от иностранных правительств, они не запрещаются. Вот. Просто речь о чем идет, что они, если участвуют в политической жизни, то они обязаны зарегистрироваться и два раза в год получать отметки в спецотделе Минюста. Спецотдел это называется ФБР. То есть их рассматривают как... Они рассматриваются как foreign agency.
Потенциальные агенты влияния.
Нет, они рассматриваются как иностранные агенты. То есть вот это надо иметь в виду. Я взял вот сейчас несколько наших журналов, которые вот в обл. Администрации подобрал. Там американское агентство развития оплачивает. То есть, в принципе, они должны отмечаться. Ну, где у нас? Я не знаю. Вот вы мне скажите. Теперь я вот подошел как-то тут к митингующим и смотрю, там спорит вот пожилой с молодым человеком, ему 17 лет. И вот и вы, по-моему, там стояли. Он спрашивает, сынок, ты вообще скажи, пожалуйста, вот тебя у нас украли победу. Ты скажи, пожалуйста, дорогой мой, что ты такого создал, щелкая на этом деле, что у тебя эти коварные воры утащили. Ты расскажи, что же ты создал. То есть речь о чем идет? Конечно, нам надо видеть, что эта турбулентность, она не связана с внутренними во многом причинами. Это следствие геополитических очень серьезных конфликтов. Вы видите, что назревает в мире, какая идет борьба за ресурсы. Ясно, что страны используют средства для ослабления своих конкурентов внешнеполитических. Тут политика ни при чем. Мы вот в свое время в Никарагуа использовали по предыдущую, значит, Соединенных Штатов. Соединенные Штаты тоже используют. Сейчас вот назревает предвоенная ситуация вокруг Ирана сталкивается, а Иран тоже непонятно, как себя поведет. Мы тоже не являемся его другом. Мы второй сатана, Соединенные Штаты первый. Я думаю, что нам надо вот работать в том направлении, чтобы сохранить стабильность. Стабильность и развитие. А как это сохранить? Ну, давайте подумаем. У нас одна цель, я повторяю, обеспечить стабильность и развитие. Если это можно думать, что стабильность можно в условиях бифуркации, в том числе и подогреваемой, сохранить, ну, давайте тогда говорить, возвращаться в 90-е годы.
Так, у нас вопрос сейчас мне покажет наш звукооператор. Слушаем. Вопрос слушаем, пожалуйста.
Так, у меня не вопрос, у меня предложение, или, можете сказать, так, мнение по поводу нашей системной власти в России. Я считаю, на мой взгляд, что надо исключить все партии и партянки, и партенки, и оставить Национальный совет, представительство в котором будут иметь все национальности России от численности этих национальностей. Вот я предлагаю вот этот проект попробовать разработать. Мне будет, кажется, это самое главное. Почему? Потому что у нас одни и те же лица находятся в разных партиях, и они борются сами с собой. Вот это мне никак не нравится.
Спасибо.
Радиослушатель прочитал статью Путина по национальному вопросу, вдохновилась.
Ну, давайте тогда по очереди также отметим. Дело в том, что, по сути дела, то, что предлагается сейчас, называется национально-пропорциональное представительство. Да? Вы говорите, неясно, а как вот те же русские будут избирать своих представителей? Как? Без партии тоже?
Ой, или очень
сложно. С деревьям.
Очень,
ну, пожалуйста, сложно. Вот ваша ответ.
Я на самом деле хотел пополемизировать с Алексеем Григорьевичем по поводу иностранных денег. На самом деле я удивлен. Нет,
давайте ответим на вопрос слушательницы. Хорошо. Кто хотел бы? Коротко. Алексей Григорьевич, здесь есть предмет для разговора?
Я думаю, есть. И, кстати, слушательница гораздо умнее, чем нам кажется. Дело в том, что это совпадает с предложением Медведева по большому правительству. Не надо думать. И вообще в мире идет кризис партий.
Это да.
Надо видеть
просто
это. Другое дело,
что представительство от народа
другое
огромного.
Дело, что мы еще не нашли эти формы, не отвелось
вот
формы.
Разговор, да.
Но сейчас, пока на данном этапе, отказаться от партийной системы, я думаю, было бы неправильно. Ну, а в будущем я не очень уверен. Сейчас партия перерождается в движение, это и на Западе есть. Как это формировать в многонациональной стране? Может быть, через национальную ассамблею, межнациональную. То есть здесь есть проблема.
Да,
не
да.
надо думать, что это простой вопрос. Еще
я вопрос. Согласен, но пока это только, кстати, как бы предложение.
Гипотеза.
Для размышления.
Гипотеза.
Формация к размышлению. Вопрос слушаем еще. Слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Вы меня слышите, да?
Да, слышим.
Так, Полина Даниловна, я вот хочу спросить у вас. Я лично считаю, что кроме Путина в нашей стране никто ничего не сможет сделать. Ни Зюган, ни все, кроме него. Если кто-то из них только придет, победит, в стране нашей будет второй Ельцин. Потому что Путин сейчас, он хотя бы как-то вот с этими со всеми, у кого все деньги, да, у кого все схвачено, Путин как-то с них еще что-то может вытащить. А вот Зюганов, это первый, который может претендент на победу, да? Но за ним кто? За ним в основном стоят пенсионеры. А что он с пенсионера возьмет? Если только он придет к власти, богатые все, никто ему ни копейки не даст.
Спасибо. Очень четкая позиция, между прочим. Кто хотел бы прокомментировать?
Я бы на самом деле прокомментировал, Полина Даниловна.
Очень четкая позиция.
Но на самом деле, мне кажется, как раз Владимир Владимирович избирается за счет пенсионеров, это первое. Я бы не говорил так, что в многонациональном государстве Российской Федерации, в таком очень таком интеллектуально развитом, нет никого, кроме Путина, кто бы мог возглавить государство. Я напомню, что в Российской Федерации, вот вы говорите, стабильно и так далее, в Российской Федерации пенсии у пенсионеров, вот я так понимаю, что у пенсионерка ниже, даже чем в странах Прибалтики. В Латвии пенсия в 2,5 раза больше средняя, чем в Российской Федерации. Вы извините меня. Вот так бы я прокомментировал. Вы говорите,
понятно.
Что это